Добрый день, уважаемые коллеги. Я вот подготовился очень хорошо, эти у меня кипы бумаги. Это, значит, небольшая подборка судебных решений, которые удалось получить нашей компании за, так сказать, не очень длительный период ее существования с точки зрения развития всего бизнеса в России. Вот. В первую очередь хотел бы я сказать, что не первый раз я участвую в конференции, посвященной вопросам управления рисками, и как докладчик в прошлом году участвовал, и ранее просто как, так сказать, участник. Вот. И, на мой взгляд, недостаточно внимания уделяется именно правовым рискам при оценке вопросов управления рисками, значит, в финансовом секторе. Вот. Это меня, собственно, как выпускника Московской государственной юридической академии, немножечко всегда задевало, поэтому, значит, я решил коротко осветить этот вопрос. Сегодня, я так понимаю, что у нас с песочными часами произошел системный сбой, вот, они, к сожалению, уже не могут адекватно показывать время выступления, поэтому буду ориентироваться, значит, на свои часы. Вот. И, ну, еще, значит, поймал себя на мысли, уже говоря, так сказать, о правовой составляющей, поймал себя на мысли, слушая выступление Михаила Горского в первой части, да, что, значит, в четыре его, так сказать, категории людей или там компаний, которые будут себя хорошо чувствовать после финансового кризиса, да, то, или там во время его, вот, попадают правильные юристы или хорошие юристы, я могу сейчас немножко ошибаться. Вот поэтому так немножко себя почувствовал лучше после этого посыла. Значит, почему... Ну, пропустим план выступления. Значит, на первый взгляд, правовые риски в любой компании, они достаточно просты для понимания. И, на мой взгляд, риск-менеджеры, которые управляют глобальными рисками в компании, они немножечко недооценивают. Ну, что есть там юридическая служба, и юристы должны все сделать правильно. На примере работы факторинговой компании могу сказать, что правовые риски имеют большее значение. Ну, связано это с тем, что специфика бизнеса факторинговой компании позволяет оценивать риски правовые в двух ипостасях. Потому что само по себе уступка прав, требования на взыскание дебиторской задолженности или на получение дебиторской задолженности для компании-клиента – это один из способов управления рисками, в том числе там, управления рисками ликвидности и позволяет для компании получать деньги, не дожидаясь окончания отсрочки. А с другой стороны, правовые риски очень специфические для самой деятельности компании фактора. Это связано с тем, что в основе бизнеса факторинга лежит такая давно известная правовая конструкция, но, к сожалению, от того, что она давно известна, она не стала менее, так сказать, сложной. Это институт цессии, известный еще с римского права. Ну, что хотелось бы сказать. Вообще правовые риски, как было на предыдущем слайде, можно разделить на два типа. Это риски, связанные с несовершенством законодательства. И на конференциях профессиональных с коллегами, связанных именно с факторингом, мы о них всегда говорили. Вот, и там приложили много усилий для того, чтобы их минимизировать. Я чуть позже остановлюсь на главном риске, который существовал, и как, на наш взгляд, он имел возможность реализоваться в нашей деятельности. И второй вид рисков – это риск надлежащего оформления сделок. Значит, то, что касается риска несовершенства законодательства. Данный правовой риск, он заложен, к сожалению, в самой нормативной базе, которая регулирует деятельность факторинговых компаний. Это совершенно небольшой раздел в Гражданском кодексе, 43 глава, вот, который содержит несколько достаточно противоречивых норм, результатом этого противоречия, в общем, мы, так сказать, получили достаточно длительные судебные процессы как с нашими клиентами, у которых мы покупали дебиторскую задолженность, так и, собственно, с должниками, с которых мы пытались эту дебиторскую задолженность взыскать. Ну, в первую очередь, это вопрос лицензирования. Значит, я, так сказать, для коллег, которые, может быть, не очень, так сказать, ориентируются в сложности факторингового бизнеса, напомню, что 825 глава Гражданского кодекса содержит норму о том, что факторинговой деятельностью или деятельностью по финансированию под уступку денежного требования может заниматься либо банк на основании лицензии Центробанка, либо иная коммерческая организация на основании также специального разрешения. Значит, была достаточно противоречивая практика, которая вставала, так сказать, некоторые суды на сторону факторинговых компаний, которые делали эти сделки без лицензии. Вот, некоторые, значит, оспаривали на основании этого факторинговые сделки. Мы еще в 2005 году, и вот Дмитрий Эдуардович Гришанков участвовал в этом процессе, не помню, Павел, были вы там или нет, мы были в Думе, да, у Аксакова со всеми, собственно, представителями бизнеса, и, так сказать, одним из основных предложений было, значит, устранить вот эту коллизию, которая существовала по вопросу лицензирования. Как мне кажется, достаточно общими усилиями в этом вопросе мы продвинулись. В первом чтении, в общем, практически единогласно Госдума приняла изменения в Гражданский кодекс, в котором эта коллизия была, так сказать, уничтожена. Но, к сожалению, дальше первое чтение дело не пошло, потому что потом наступили выборы, потом еще что-то, потом там служба финансового мониторинга где-то замаячила. Вот. И на сегодняшний день, собственно, закон так и не принят. Но, тем не менее, у нас есть на сегодняшний день судебная практика с нашими клиентами и с нашими дебиторами, то есть должниками наших клиентов, которая говорит о том, что наша деятельность, то есть, напомню для всех, что Инфокотраст – это компания, которая входит в банковский холдинг «Траст», но не является кредитной организацией. Значит, соответственно, судами было подтверждено, что мы совершенно легитимно занимаемся этой деятельностью. Вот есть у меня, причем даже очень интересное решение. В первой инстанции, значит, нам, нашему, так сказать, клиенту удовлетворили иск о признании договора факторинга недействительным, в том числе по этому основанию. Вот, но в дальнейшем апелляции в кассации Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, значит, подтвердил, что, соответственно, могу даже зачитать, суд пришел к обоснованному выводу о том, что отсутствие за Инфокотраст лицензии на осуществление факторинга деятельности не влияет на действительность договоров, заключенного ответчиками, то бишь компании Инфокотраст. Считаю, ну, еще есть несколько решений, не буду обо всех говорить. Считают, так сказать, практику большой победой нашей юридической дирекции, которая, в общем, открывает, несмотря на, так сказать, кризис в финансовом секторе, новые горизонты для вхождения в рынок и для новых игроков. Вообще, если говорить о судебной практике, то ситуация достаточно тяжелая. Одним из способов минимизации правовых рисков, связанное с тем, что, к сожалению, суды в Российской Федерации имеют достаточно, так сказать, разношерстное мнение по поводу одних и тех же вопросов, вот, несмотря на это, мы пытаемся это минимизировать тем, что договорную подсудность переносим в Москву, и в Московском арбитражном суде, так сказать, это более, ну, более, на мой взгляд, разумный подход судей, так сказать, к системному толкованию закона. Вот. Значит, соответственно, в регионах вот мы получаем достаточно длительные судебные процессы, потому что, ну, там, к сожалению, позиция судов региональных такая, что вот пришли злые москвичи, пытаются наших родных вот местных, значит, обобрать и значит, взыскать с них какие-то там сумасшедшие суммы. Вот, к сожалению, вот с этой ментальностью приходится бороться. Вот, и я считаю, что здесь только, так сказать, квалифицированной работой юридической службы можно формировать вот эту практику, на которую потом, возможно, будет ссылаться.